Почему на нашей кухне маленький заводик?
Это очень удобно, потому что не нужно закладывать деньги на аренду склада.
И я ночью готовила, днем продавала гранолу. Первое, что я сделала, я пошла в студию Артемия Лебедева и за 1 200 000 сделала дизайн.
Ну, это естественно, потому что как бы они тогда зарабатывали деньги?
Если бы я знала, какой путь мне придется пройти за эти 6 лет, наверное, я бы не подписалась на это.
Привет! Это 8-й эпизод подкаста «Корпорация ЗОЖ». Это подкаст, в котором я делюсь историей запуска собственного бизнеса. Бизнеса, в котором постоянно происходят какие-то факапы.
Веселье с моим производством продолжается. И сегодня, например, я узнала новость, что директор производства, с которым я, собственно, общалась весь предыдущий год, увольняется. Завтра.
На момент записи этого подкаста новый директор так и не появился. Поэтому мне приходится общаться с обычными технологами, которые как бы не совсем в курсах, что происходило. Поэтому, честно говоря, немножко сложно. Но я очень надеюсь, что в ближайшее время выйдет новый директор производства, с кем мы сможем найти общий язык и, наконец-таки, запустить мой продукт. Буду держать вас в курсе. Если хотите получать последние новости, то подписывайтесь на мой Инстаграм, ссылка в описании этого эпизода. Этот подкаст выходит при поддержке моего партнера – банка для предприимчивых людей «Точка». Сегодня мы говорим о маркетплейсах. А еще вас ждет розыгрыш подарков. Слушайте внимательно. Это будет подарок от гостя сегодняшнего эпизода. Как уже принято в этом подкасте, в каждом эпизоде я обсуждаю с предпринимателями, чьи проекты меня вдохновляют, определенный аспект бизнеса или задачу, которая сейчас стоит на моем пути. И сегодня я бы хотела посвятить этот эпизод выходу на маркетплейсы. Несмотря на то, что мой продукт еще не готов, для меня это все равно важный аспект, и мне кажется, что очень важно в наше время быть представленными именно на маркетплейсах. Давайте немножечко предыстории про маркетплейсы. Я думаю, что каждый из вас, естественно, знаком с основными игроками, которые Wildberries, Озон и Яндекс.Маркет. Но я бы хотела сказать, что сейчас действительно происходит какой-то просто бум маркетплейсов. Каждый день на Wildberries, например, происходит порядка 1 000 000 заказов. Вы можете себе это представить? Я вот точно не могу представить. Кстати, в 7-й эпизод, где мы говорим про интернет-магазин и создание его, нужно было позвать кого-то из Wildberries и обсудить с ними, как они справляются с таким наплывом заказов. И если вы хотите узнать, как создать свой интернет-магазин, то переходите в 7-й эпизод, и там мы обсуждаем как раз-таки этот момент. Вообще, маркетплейсы открывают для предпринимателя море возможностей. В первую очередь, это, конечно же, выход на новых клиентов, что как никогда актуально для меня, потому что мой проект только зарождается, о нем знаете только вы и мои подписчики в Инстаграм. Конечно же, это несравнимо с аудиторией Wildberries, которая многомиллионная. Второй плюс маркетплейса – это их развитая сеть доставки. Конечно же, в моем интернет-магазине будет возможность заказа, но стоимость доставки, она падает на клиента. В то время, когда на маркетплейсах эта стоимость не ложится на клиента, это, конечно же, очень выгодно. И тут же еще один плюс маркетплейсов, что помимо того, что у них развитая сеть доставки, они присутствуют абсолютно везде. То есть сейчас можно забрать свой заказ абсолютно из любой там деревни, небольшого населенного пункта, потому что этих пунктов просто миллионы. Конечно же, это тоже огромный и весомый плюс, когда человек может, находясь абсолютно в любой точке, заказать себе то, что он хочет. А еще несомненный плюс, особенно для начинающих бизнесменов, это возможность хранения продукции на складе маркетплейса. Конечно же, у меня сейчас нет никакого склада, и как вы знаете по предыдущим эпизодам, у людей, которые только начинают свой проект, часто склад – это просто их квартира. Собственно, как у меня и будет. А когда ты сотрудничаешь с маркетплейсом, ты можешь хранить продукцию на их складе. И это называется fulfillment. То есть это такая схема работы с маркетплейсами, когда вы сразу привозите большую партию товара, например, несколько палет, на склад, и в течение какого-то определенного периода времени ваш товар продается на маркетплейсе, а вы просто получаете прибыль. Но у маркетплейсов очень много своих подводных камней. Во-первых, маркетплейсы берут комиссию с продажи товаров. Ну, это естественно, потому что как бы они тогда зарабатывали деньги. Комиссия может быть разной на разные категории товаров. Вокруг Wildberries вообще ходит очень много темных историй, которых я насмотрелась на Ютубе, где предприниматели рассказывают, что площадка заставляет их делать очень глубокие скидки. А если те откажутся, то Wildberries, в свою очередь, заявляет, что уберет товары из поисковой выдачи. И если таких скидок не будет, то товар просто никогда не появится в выдаче клиенту. По сути, ты просто теряешь свои продажи. Конечно же, люди чаще всего делятся своим каким-то негативным опытом, но есть и положительные истории, о которой мы сегодня услышим в этом эпизоде. Для меня этот эпизод очень важный, потому что я пока в маркетплейсах не понимаю ничего. Все, что я сделала, это зарегистрировалась в личном кабинете для поставщиков на Wildberries, зашла туда, значит, посмотрела, что там каких-то куча вкладок, ничего не понятно, штрих-коды загрузить, это убрать, туда подставить. В общем, поняла, что ничего я не пойму, и пошла записывать этот подкаст. Кстати, я вообще еще много чего не сделала, чего запланировала. Я только недавно поняла, что мне нужно подумать о том, как вести свою бухгалтерию. Потому что как это устроено у меня сейчас? Опять-таки, никак. Все, что я делаю, это оплачиваю счета. Мой муж оплачивает мои налоги. Все. Больше мы не делаем ничего. Хотя недавно я узнала, я поняла и осознала, что мне нужно собирать все бумажки, которые ко мне приходят. А мне постоянно закупщица из моего контрактного производства скидывает огромное количество бумажек, всяких счет-фактур, каких-то актов. Я просто коплю их на почте и ничего с этим не делаю. А по-хорошему надо бы, потому что все-таки грамотный бизнес — это грамотная бухгалтерия. Так вот, ни для кого не новости, что сейчас иметь бухгалтера в штате – это не то, что лишняя трата денег, но можно сэкономить. Все наверняка слышали про онлайн-бухгалтерию. Я для себя точно сделала пометочку, что у меня будет онлайн-бухгалтерия. Кстати, у партнера моего подкаста «Банк для предпринимателей. Есть такая услуга. Базовый тариф вообще абсолютно бесплатен. То есть, по сути, вы просто имеете онлайн-бухгалтера, который делает все за вас. Мне кажется, это мечта, особенно в бухгалтерии. Если для вас также актуален вопрос онлайн-бухгалтерии, то переходите по ссылке в описании этого эпизода, открывайте свой счет в банке «Точка» и ведите свою бухгалтерию онлайн. Переходим к беседе с гостем сегодняшнего эпизода. Это Лена Наумова. Лена – создательница бренда «Granola Lab». Их гранолу вы можете найти на полках «Азбуки вкуса» и «Глобус Гурме». Также они изготавливают под собственной торговой маркой гранолу для «Вкусвилла» и «Яндекс.Лавки». Но что важно для меня, что они также представлены на Wildberries и на Озон, о чем мы сегодня и поговорим в этом эпизоде. Сперва я хотела у тебя спросить, как ты решила заниматься гранолой и почему именно гранола?
Наверное, самый простой и короткий ответ на то, как я решилась заняться бизнесом, это просто так получилось. То есть я не могу сказать, что я там сидела, планировала или еще что-то. Более того, наверное, если бы я знала, какой путь мне придется пройти за эти 6 лет, наверное, я бы не подписалась на это. Просто так получилось, что я уволилась одним днем со своей основной работы. И это было лето, я решила отдохнуть, я записалась в автошколу, записалась на кулинарные курсы, на которые очень хотела давно, решила, что буду гулять по Москве, ходить по музеям, делать то, чего я никогда не делала, потому что я работала со второго курса университета. И, в общем, так получилось, что через неделю ко мне пришла в голову идея, почему бы не попробовать делать гранолу на продажу. И я позвала подружку, мы с ней начали готовить гранолу у меня дома. Уже через неделю мы стояли на первом нашем маркете, это был Go Vegan в Сокольниках. Оказалось, что это все гораздо проще, чем изначально я думала. За 2 дня фестиваля мы продали все, что приготовили. Потом я как-то очень легко распланировала наш график на лето вперед. И я ночью готовила, днем продавала гранолу. Когда этот фестиваль закончился, я поняла, что, наверное, надо попробовать этим заниматься. Существовала я таким образом, наверное, 3 месяца, но приняла решение где-то через 2 месяца. То есть я вот в июле мы все это начали, и к концу августа моя квартира была вся в орехах, овсянке. На кухне некуда было вообще встать. Я в тот момент жила с молодым человеком, и он вообще не понимал, что происходит. Почему на нашей кухне маленький заводик? В какой-то момент я поняла, что я живу в каком-то вообще аду. Это, может быть, не то, конечно, слово. То есть в какой-то такой вечной суете. И работаю даже как будто бы больше, чем в найме. И я поняла, что если я хочу что-то сделать, то тогда надо уже определяться. То есть либо я возвращаюсь в найм и прекращаю заниматься тем, чем занимаюсь, либо я все же пробую сделать из этого что-то серьезное. Началась эпопея поиска помещения. Было, конечно, непросто. То есть у меня были какие-то деньги накоплены, не очень много, там порядка 600 тысяч. Их и потратила там, наверное, за первые месяцы 3. То есть мы нашли помещение. Оно было для нас довольно дорогое. Тоже там так получилось, что пока я думала, это помещение уже отдали другим ребятам. И я так сильно расстроилась, но попросила владельцу этого помещения мне дать контакт этих ребят, потому что там было как раз две комнаты, и, в общем, так удачно сложилось, что я им позвонила, сказала, что вот, ребята, вы сняли помещение, которое я тоже хотела, может быть, мы с вами расширим его. И оказалось, что это ребята, которые тоже только начинают, у них там своя какая-то пекарня, они делали пироги на доставку, и они говорят, о, типа, классно. И вот мы с ними вместе существовали где-то полгода в этом помещении. Ну, а потом через полгода им стало понятно, что у них как-то не очень все, а мне стало понятно, что мне это помещение маловато.
Получается, это все происходило в 2015 году. У меня относительно недавно был разговор с Наташей Козловой, возможно, ее знаешь, она создательница Fofresh и бренда Пропорция.
Мы делаем для Пропорции гранолу.
А, вот. А мы как раз не обсуждали, кстати, контрактное производство. Она говорила, что есть партнер у них, не называя юридических лиц и компаний, но теперь мы знаем, кто это делает. Вот она говорила, что они слишком рано запустились, хотя они запустились в 2018 году, что гранола пока еще в России не так сильно развита. Ты, получается, вообще чуть ли не первопроходец гранолы в России. Как, на твой взгляд, допустим, сейчас ситуация с, не знаю, уровнем знания о граноле, с объемом рынка и тогда в 2015 году?
Безусловно, гранола сейчас не так популярна, как могла бы быть. У нас просто есть такая история, что у нас нет в культуре потребления этого продукта. Если вы поговорите со своими друзьями и спросите, товарищ, чем ты завтракаешь? Он, скорее всего, скажет, что я ем яичницу, я ем бутерброд, я выпиваю кофе и не завтракаю, у меня нет времени. Какой-то топ ответов. Я ем кашу, например. И очень маленький процент скажет, я ем гранолу. Конечно, когда мы появились, первый вопрос к нам был, а что это такое? Что такое гранола? Наш вообще первый магазин, большой достаточно, который нас взял на полку, это Джиганат. Я пришла к закупщице в Джиганат, она смотрит и говорит, овсянка за 400 рублей. Там еще такая тетечка взрослая достаточно. Но в итоге она сказала, окей, оставляйте, мы попробуем. Она попробовала, ей понравилось. И она мне потом рассказала, что она уговорила собственников, которые тоже сказали, что это вообще что такое. Типа, давайте купим 30 пачек, ну, как бы, что нам стоит попробовать. И в итоге Джиганат, прошло 6 лет, это по-прежнему наш клиент. Конечно, у нас появились гораздо более крупные клиенты, но я всегда буду помнить, что они нас взяли на полку. Но со временем, то есть появились мы, потом появились еще какие-то гранолы. То есть я в этом плане очень спокойно отношусь к конкурентам, потому что мы все воспитываем рынок, мы все делаем одно дело по факту. Но сейчас я могу сказать, что у нас на производстве очередь, мы работаем в ночные смены, и мы работаем на выходных, и вообще 24/7, и мы не успеваем. То есть заказов у нас гораздо больше, чем мы можем произвести.
Слушай, а ты вот вкратце сказал, что Джиганат был, по сути, вашим первым клиентом, они первые вас поставили. А как вы вообще изначально продавались? Через Инстаграм, может быть, ВКонтакт в то время? Как вы первые продажи осуществляли?
Все первые продажи были на фестивалях и маркетах. Изначально не было даже никакой страницы. В Инстаграме люди стали спрашивать, а где вас можно купить? Я сделала страницу в Инстаграме, потом я сделала сайт на шаблоне, сделала там какой-то элементарный интернет-магазин, стали покупать нас там. Потом я просто стала смотреть, заходила на сайт похожих продуктов, каких-то батончики тогда уже были, байт, например, еще что-то было. Я смотрела, где они продаются, и туда просто писала или звонила. Говорила, ребят, вот у нас есть такой продукт, может быть, попробуйте.
Ну, сейчас я знаю, что вы много где представлены, начиная там от собственного сайта, заканчивая той же азбукой вкуса, но сегодня в эпизоде хотелось бы остановиться более пристально на маркетплейсах. Мы в начале эпизода обсуждали уже, какие основные у нас игроки, и поделись, пожалуйста, вашим опытом, когда вы приняли решение выходить на маркетплейсы, и, собственно, как вы на них вышли?
Ну, на маркетплейсы выйти не то чтобы сложно сейчас. То есть маркетплейсы, если зайти там на Wildberries и забить, например, гранолы, то можно увидеть, что какой-нибудь Вася в подвале начнет делать гранолу, и он может ее продавать на Wildberries. Это и хорошо, и плохо. Это хорошо для предпринимателя, для того, кто решил сделать свой бизнес какой-то, и он может очень легко попробовать, будут ли продажи. То есть ты, создавая продукт где-то у себя на маленьком производстве, можешь очень классно конкурировать с какими-то большими брендами. Для меня, как для потребителя, в этом есть, конечно, проблема некоторая. Может быть, я, конечно, сейчас копаю себе яму, да, но у меня есть недоверие к маркетплейсам, потому что у них на старте нет никаких проверок. Условный человек, непонятно где, непонятно как, непонятно что делает, и продает. Да, у нас есть там декларация соответствия, но как бы, камон, ребята, мы все знаем, как ее получают. Ничего там такого прям сверхъестественного нет. Для меня, как для предпринимателя, конечно, это очень классная история. Соответственно, когда мы вышли на маркетплейсы, наверное, в 2017 году мы стали продаваться, или в 2018, наверное, мы стали продаваться на Wildberries через дистрибьютора. Была компания, которая покупала у нас продукт и поставляла на маркетплейсы, потому что я как-то не хотела этим сама заниматься. Но стало понятно, там было очень много всяких разных проблем. И в 2019 году мы стали пробовать самостоятельно. Были наши какие-то там первые попытки, но это тоже было все очень плохо. Мне с агентством работать не понравилось. И в результате я приняла решение, что будет одна моя сотрудница, она бренд-менеджер наш, что будет она заниматься маркетплейсами. Она этот вопрос изучила. И, собственно говоря, тогда у нас пошли хорошие продажи. И более того, недавно, 3 недели назад, мы решили отказаться от продаж через собственный сайт. Мы все полностью продаемся только на маркетплейсах.
То есть даже с точки зрения того, что маркетплейсы берут достаточно высокую комиссию, я не знаю, с точки зрения пищевых продуктов, какая она, но вам все равно выгоднее именно через них продавать, несмотря на то, что есть вот эта вот высокая комиссия.
Ну, маркетплейсы берут комиссию меньше, чем делают наценку какие-нибудь оптовые магазины. Если оптовые магазины, ну, я имею в виду сети, например, они делают там 100%, 80%, то, конечно, комиссия маркетплейса, она гораздо ниже. Плюс мы им делегируем полностью всю историю с доставкой. Мы для себя выбрали такой способ, мы им поставляем товары раз в месяц, но большим объемом. То есть, например, мы везем там 10 палетов разных SKU, разных продуктов на склад Wildberries. Все, дальше они уже самостоятельно распределяют.
Про маркетплейсы продолжая. Можешь поделиться, какой процент продаж сейчас приходится на маркетплейсы? То есть это какой-то значительный или это для вас еще такой небольшой кусок, но вам важно там присутствовать?
Примерно, если посмотреть по процентному соотношению, я думаю, что около 10%, 10-15% сбыта для нас это маркетплейсы. Но тут еще нужно понимать, что из-за того, что у нас производство загружено на данный момент, мы не всегда вовремя прогружаем маркетплейс. То есть мы могли бы делать больше там, если честно.
Ты прошла такой длинный, действительно, и очень насыщенный, интересный путь. Ты, по сути, не имела никакого опыта ни в предпринимательстве, ни в работе с пищевыми продуктами. Можешь, пожалуйста, дать советы мне, например, в том числе, кто сейчас пытается запустить свой бренд натурального печенья, и нашим слушателям, которые тоже, возможно, задумываются о собственном проекте, что бы ты посоветовала начинающим предпринимателям?
Я бы посоветовала точно с умом тратить деньги, считать все, потому что вот я просто вспоминаю свой старт и понимаю, какие у меня были проблемы. Я ничего, например, не считала. Первый год у меня даже не было Excel какой-то таблички элементарной. Просто ничего я не считала. Все само собой. Понятное дело, что тогда я помнила всех клиентов, я могла сказать, кому мы сколько там отгрузили и сколько у нас денег на счету прямо сейчас. Кстати, вот еще про команду. У меня есть финансисты, тоже на аутсорсе собирают все эти таблички, PNL-ки и прочее, потому что я поняла, что я не смогу этим заниматься корректно, поэтому вот есть такие очень классные люди. Поэтому, что бы я посоветовала, это считать деньги, не привлекать инвестиции на старте и вообще даже не тратить время на это. Максимально делать все, что возможно, своими руками на старте, для того, чтобы понять, как это делается. Не слишком увлекаться созданием дизайна и не тратить на это много времени, потому что на самом деле это не так супер важно, как кажется. Это совершенно точно. Ну, как-то мы очень переоцениваем значимость логотипа, какой-нибудь там буковки, которая будет так или иначе. На самом деле протестировать продукт можно вообще очень малой кровью. Как можно быстрее начать продавать, то есть не затягивать процесс именно создания продукта, не надо допиливать до идеала.
Эх, все не как у меня, я с этим страдаю. Я тут допиливаю, трачу много денег.
Ты со временем все равно все поменяешь. Я могу сказать свой кейс, когда в 2017 году я подняла инвестиции первые. Первое, что я сделала, я пошла в студию Артемия Лебедева и за 1 200 000 сделала дизайн. Кому это было надо? Никому это не было надо. Это был классный опыт, дизайн-студия супер-классная, мне безумно понравилось с ними работать, но нужно было ли мне при выручке там в 700 тысяч, в 1 000 000 рублей в месяц тратить 1 000 000 рублей на дизайн? Нет. Потому что такие траты должны быть из позиции силы. Это не должны быть твои последние деньги. Я бы совершенно точно сказала, что это не так важно. Потому что в итоге тот дизайн, который я считаю нашим там суперхитовым, и ту линейку, за которой, как я считаю, будущее нашей компании, это линейка Wild Crunch, и дизайн мне безумно нравится, этот дизайн мы сделали за 50 тысяч рублей с девочкой-фрилансером. Потому что я к ней пришла с идеей, сформированной, нормальной, обоснованной, и дала ей просто свободу для творчества. И она сделала очень круто.
С Леной мы договорились, что среди трех счастливчиков мы разыграем набор из всех вкусов супер-классной гранолы Wild Crunch. Все, что вам нужно сделать, это поделиться в своем Instagram, в сторис, либо даже в посте, что вы слушаете этот эпизод, и отметить меня, и отметить Granola Lab. Ссылки в описании этого эпизода. Делитесь, и, возможно, именно вы выиграете этот самый набор. У них очень классная и вкусная гранола, так что обязательно принимайте участие, и я верю, что повезет именно вам.
Как только мы сделали этот дизайн, нас сразу же взяли в азбуку. То есть нас в азбуку не хотели брать. 2 года я к ним стучалась. 2 года я ездила, писала слезные огромные письма, и не слезные, всякие разные. Нет, нас не брали. Как только мы сделали Wild Crunch, я к ним приехала, дала эту упаковку, они о.
Так все-таки дизайн важен.
Ну, тут вопрос в том, что, чтобы его сделать хорошим, не нужно тратить много денег. То есть вот как бы в чем дело. Тут вопрос, что нужно просто подольше подумать над идеей, и ты можешь сделать просто силами кого-то, студента какого-то. Что бы я сказала начинающим предпринимателям? Не зацикливаться на бизнесе. Рост происходит тогда, когда вы отдыхаете, тогда, когда вы общаетесь с людьми, которые вас вдохновляют. И самые крутые идеи приходят не тогда, когда ты сидишь за компьютером 10 часов. Нужно отвлекаться, отдыхать, потому что это вот моя большая была проблема. Первые 1.5 года я очень много работала. Я работала по 15-16 часов в сутки. Я очень плохо выглядела, честно. Я там набрала какое-то невероятное количество килограммов. У меня были панические атаки, мне было тяжело дышать. Я постоянно очень сильно переживала. Ну и, наверное, последнее, что я бы точно хотела сказать, такая работа, которую я над собой долго довольно проводила, в том числе и с помощью психотерапевта, неудача в проекте не равно ваша неудача. Всегда, когда что-то не получается в бизнесе, ты думаешь, что ты неудачник, плохой. У меня много раз была мысль, что если бы этим проектом, моим проектом, да, Granola Lab, занимался бы кто-то другой, то он бы сделал это гораздо лучше, что кто-то другой мог бы быть лучшим руководителем, мог бы быть более вдохновляющим руководителем или еще что-то. Но на самом деле, если у вас что-то не получается, это не значит, что вы плохой, просто у вас это не получилось.
Перфекционизм, который нужно искоренять.
Дело даже не в перфекционизме, а в том, что все живые люди и все совершают ошибки, но это не значит, что вы плохой человек. Нужно просто встать и идти дальше. Фраза, которая меня там супер вдохновляет, звучит она так: «Спокойные воды не делают хороших моряков». И это очень круто, на самом деле, всегда, когда что-то происходит, а у меня происходит что-то постоянно, то есть у меня нет такого, что типа, ну вот сейчас все хорошо. У нас всегда где-то что-то есть, какие-то проблемы, то там, то сям, то на производстве что-то сломается. И то есть я всегда себя успокаиваю этим, что, ну, на самом деле, действительно, тот путь, который я прошла за 6 лет, это такой мой личный MBA, который я сама себе придумала.
Мне кажется, даже точно круче, чем MBA, потому что вряд ли столько практики можно получить, просто участь на MBA. Лена, спасибо тебе большое. Мне лично было безумно приятно с тобой познакомиться и пообщаться. Твой опыт действительно бесценен, и для меня твои советы тоже очень применимы. Я точно к ним прислушаюсь, поэтому спасибо тебе большое. Я была рада сегодняшней записи.
Взаимно. Спасибо тебе большое, что пригласила.
Это был уже 8-й эпизод подкаста «Корпорация ЗОЖ. Как быстро летит время». Спасибо, что слушаете меня. По традиции жду ваших оценок, вашей обратной связи. Обязательно подписывайтесь на мой Instagram и на Instagram моего бренда. Он также есть в описании этого эпизода. И жду вас через неделю. Пока!